Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами продолжаем курс лекций по сравнительному богословию в рамках «Школы православия». Рассматривая историю католицизма, подошли уже к самым последним временам, последняя четверть XX века. Это понтификат краткий очень папы Иоанна Павла I и пространный понтификат почти последнего папы Иоанна Павла II. Избрание папы Иоанна Павла I состоялось 25 августа 1978 года, и был избран кардинал Альбино Лучиани, который никак не хотел соглашаться на этот выбор, и только под воздействием уговоров кардиналов, избравших его, он принял свое избрание, но сопроводил это согласие такую двусмысленную репликой: «Да простит вам Бог то, что вы со мной сделали». Таким образом, папа выражает свой, как бы скажем, страх перед вот этим вот самым избранием. В лице Альбино Лучиани католическая церковь получила папу от рабочего класса. Он родился в небольшой североитальянской семье, отец его был рабочим стекольного завода. Теологическое образование получает он в Григорианском университете. С десятилетиями между 37 и 47 годами прошел путь от приходского священника, преподавателя семинарии до заместителя викария Белунойской епархии. А кардинал Лучиани, будучи уже и высшим священнослужителем, отличался приветливым, жизнерадостным характером. И, в общем-то, в Ватикане он действительно чувствовал себя таким, можно сказать, чужеродным телом. А выбор, ставшим папой кардиналом Лучиани себе имени, тоже единственный факт в истории папства. Потому что имя его, оно было двойное. Имя Иоанн Павел I. Это действительно первый случай в истории папства, когда было использовано два имени, что одновременно символизировало и программу нового понтификата. То есть соединение деятельности двух своих непосредственных предшественников, Иоанна 23 и Павла VI. Лучиано, понтификат которого продлился всего 33 дня, вошел в историю церкви как смеющийся папа. После всегда серьезного, даже хмурого и болезненного Павла VI, это было новым стилем в Ватикане. Что же скрывалось за этой улыбкой папы? Ну, один месяц – это слишком короткий срок, чтобы ставить после себя след в церкви. Но все же папа уже с самого начала показал себя тоже неким таким реформатором. Речь шла о ликвидации, идет о ликвидации внешних признаков папского господства. Это было не только в той вот непосредственности, которую он показывал, но даже интронизация протекала не совсем обычно. 3 сентября 1978 года состоялась интронизационная месса папы, и простота, задушевность того, что происходило, давала почувствовать, что папа действительно собирается не владычествовать, а служить. Иоанн Павел I отменил прежний порядок церемонии интронизации, отказался от тиары, сел не в чистоторию, то есть паланкин, папские носилки, а пешком прошел к алтарю. Вместо короны, то есть тиары, в центре интронизационной службы оказался палий, символизирующий верховно-пасторское служение папы. Палий изготавливается из белой шерсти с вышитыми по нему шестью черными крестами, апостольский символ. Вместо короны – палий, вместо грохота пушек – мелодичные звуки папского хора. Даже интернационную мессу, ко всеобщему удивлению, папа не сделал поводом для изложения своей программы, а произнес в ходе мессы настоящую гомилию, проповедь. Причем присовокупил к ней свои собственные мысли, как это делает обычный приходской священник по воскресеньям в итальянской деревушке. Тем самым он вновь хотел показать, что на престол Петра вновь взошел духовный пастырь. И что же касается каких-то принципиальных политических церковных представлений его папства, то о них можно составить суждение в лучшем случае лишь по нескольким высказываниям, относящимся к его намерениям. В первой своей публичной речи он с поражающей откровенностью признался: Я знаю, что нет у меня ни глубокой мудрости, всегда послушной сердцу, которое отличало папу Иоанна, ни колоссальной подготовленности и образованности папы Павла. Но теперь я встал на их место и намерен продолжить то, что они начали. Однако продолжить их дело ему не пришлось. Утром 29 сентября 1978 года личный секретарь папы, зайдя к нему в почивальню, обнаружил его там мертвым. Лежащая рядом с ним книга, горевшая ночная лампа, говорили за то, что смерть наступила внезапно. По свидетельству врачей, Иоанн Павел I умер от одной из самых распространенных болезней нашего времени, от инфаркта миокарда, вероятно, поздним вечером 28 сентября. И, конечно же, эта смерть, она поразила всех такой вот своей неожиданностью, таинственностью, существовали разные предположения, вплоть до самых каких-то криминальных, детективных, искались какие-то силы, круги, которые были заинтересованы в кончине этого папы, но мы не будем, конечно же, вдаваться в какие-то догадки, скажем лишь о том, что вот так неожиданно и так быстро закончился понтификат этого необычного папы. И конклав по выбору следующего папы начался 14 октября 1978 года. Из 114 кардиналов явилось 111, и впервые случилось так, что на конклаве европейцы оказались в меньшинстве. Нового папу избрали 55 кардиналов-европейцев, 56 кардиналов-неевропейцев. И 16 октября 1978 года в понедельник на Сикстинскую капеллу извился белый дым. При виде сфумата многотысячная толпа, собравшаяся на площади Святого Петра, ждала благословения нового папы. И вот, наконец, во главе группы прелатов появился кардинал-диакон, который должен был объявить об избрании нового папы. «Сообщая вам великую радость, у нас есть папа, его святейшество Высокопреосвященство, кардинал нашей Святой Римской Церкви, господин Кароль Войтова, взявший себе имя Иоанн Павел II». Для собравшихся на площади римлян имя Кароль Войтова звучало действительно чужеродно. Толпа вначале остолбенела от того, что должна приветствовать в качестве епископа Рима не римлянина и даже не итальянца. И действительно, в двухчетлетней истории папства в 1978 году произошло такое подлинное событие. На престол святого Петра взошел восточноевропеец, славянин, поляк. И, наверное, и сам папа понимал, осознавал особенность положения и тоже порвал как бы с прежней традицией. Он не только почти сразу же после своего избрания появился на балконе, чтобы произвести традиционное приветствие Риму, но, не обращая никакого внимания на протест церемониймейстера в нарушении протокола, обратился к собравшимся с краткой речью. Первые его публичные слова относились не к папству, не к избравшему кардиналам, а к римлянам, к народу. Подкупающим жестом было то, что заговорил он на итальянском языке, родном языке города, народа, а не на латыни. И начал он свою речь традиционным польским, восточноевропейским католическим приветствием. «Слава Иисусу Христу!» «Дорожайшие братья и сестры, после смерти очень любимого нам папы Иоанна Павла I наши души исполняет глубокая скорбь. Вот святейшие кардиналы выбрали нового епископа для Рима, они призвали его сюда из далекой страны. Я боюсь принять этот выбор, но сделал в духе покорности покровительство Святой Богоматери Мадонны». Ну, здесь он, вероятно, сознательно употребляет слово «Мадонна» для именования Девы Марии, как это делают итальянцы. Действительно, этот выбор был неожиданным. И папа Иоанн Павел II был первый спустя 455 лет папа не итальянского происхождения. В лице Войтовы кардиналы нашли такого папу, который отличался решимостью, силой и был достаточно молод. Считалось, что он положит конец вот этому периоду неопределенности, и польский папа действительно принес с собой твердое убеждение, что только единая церковь, основываясь на прочном вероучении, способна выполнить свою миссию. И действительно, этот папа, его понтификат, он тоже был таким выдающимся понтификатом по подвижности папы, по такому вот многообразному его общению в мире, и совсем недавно только этот понтификат закончился. Поэтому мы немного более подробно, может быть, остановимся на биографии этого самого последнего папы. Кароль Войтала, он родился в мае 20-го года в Южной Польше, отец его служил в королевской австро-венгерской армии, мать происходила из религиозной литовской католической буржуазной семьи. После развала монархии Галиция стала частью новой самостоятельной Польской республики, отец Войтала стал офицером польской армии и затем работал на железной дороге. Кароль рано потерял мать, удары судьбы не миновали его семью и в дальнейшем. Он хорошо учился в школе, особенно давал самоизучение языков. После сдачи экзаменов он приезжает в Краков, поступает на философский факультет Ягеллонского университета, где изучал полонистику, польский язык, литературу и философию. Краков в ту пору являлся центром польского национального духа, символом его, воплощением. Этот красивый город являлся также центром польской национальной культуры. Его университет относится к числу лучших университетов Европы. Королевский дворец, кафедральный собор, символы польской государственности. Войтала должен был начать второй курс в университете, когда город был оккупирован немцами. Нацисты закрыли университет, преподаватели депортировали, но процесс обучения частично продолжался в нелегальных условиях. В течение 4 лет Войтала работал на Краковском содовом заводе, на своем опыте познал условия жизни рабочего класса и учился в то же время в подпольном университете. Как это не кажется неожиданным, но именно во время оккупации он создает вместе с товарищами так называемый театр «Рапсодия». Задачи действия этого театра они видели такое своеобразное христианское миссионерство. В 1942 году он принимает решение стать священнослужителем, но после оккупации Кракова немцы закрыли городскую архиепископскую семинарию, и семинария начинает действовать подпольно. Там он и учился. В 1946 году краковский архиепископ Сапега посвящает его священство, и он отправляется в Рим для обучения. Продолжает свое обучение в Ангеликуме, Доминиканском университете святого Фомы. В 1948 году возвращается в Краков. Там в 1949 году на теологическом факультете Ягеллонского университета защищает написанную в Риме докторскую диссертацию по тематике моральной теологии. Но архиепископ в соответствии с традиционным правилом посылает молодого доктора первоначально в обычный сельский церковный приход капелланом на должность помощника священника. Но это не была какая-то ссылка, а такой короткий, так скажем, эпизод в обучении практической деятельности на приходе. Вскоре он возвращается в Краков через год и назначается руководителем духовно-пастырской работы в университете. Там он увлекается философией Макса Шеллера, продолжает слушать лекции в этом университете, выдерживает конкурс на звание приват-доцента на основании научных работ по исследованию философии Макса Шеллера. В 1954 году он принимает предложение возглавить Институт этики Люблинского университета. Кароль Войтала, он зарекомендовал себя действительно хорошим профессором, который наряду с преподаванием продолжал заниматься научной деятельностью и духовно-пастырской деятельностью. В 1958 году он становится титулярным епископом, то есть помощником епископа Большой Краковской епархии. Но исполнение этих обязанностей не мешало ему продолжать свою работу, и там, в Польше, он действительно вел также очень активную работу, но постепенно приобретает известность, большой авторитет благодаря работе, проделанной им уже на епископских синодах в рамках мировой католической церкви. И вот, когда он становится папой, то обращается речь к кардиналам, где заявляет, что прежде всего я хотел подчеркнуть непреходящую важность Второго Ватиканского собора. И мы должны принять для себя как категорическое задание всячески способствовать осуществлению его решений. Действительно, всю свою жизнь Иоанн Павел II всегда акцентировал внимание на том, что он стремится к выполнению решений собора и их выполняет. Суть своего главного призвания он выразил таким образом: сохранить целостность и оставленное здание веры. Поскольку мы признаем, разделяем постулат Христа, который, превратив Петра в камень, создав на нем церковь, передал им ключи от Царства Небесного и приказал укрепить своих братьев, также пасти овец и баранов стада в качестве свидетельства своей любви. Если Иоанн 23 и особенно Папа Павел VI руководили церковью в качестве как бы отца собора, то Иоанн Павел II выступает скорее в качестве уже сына собора. Первая программная энциклика 79 года состояла из четырех частей: наследие, принятие наследия собора, тайна спасения, вопрос действия церкви в мире, третья часть — место спасенного человека в современном мире, и четвертая часть, она посвящена изложению социального учения. Выходят также специальные энциклики, посвященные социальному служению в католической церкви. Гуманизация труда, защита прав рабочего человека, принятие с точки зрения христианской морали обобществления, но не национализации собственности, составляющей объект труда, это вопросы новые уже в католическом осмыслении социальных проблем. А папство, оно обращает внимание на самые разные проблемы мира. Проблемы всеобщей безопасности, вплоть даже до предмета размышления о всемирном финансовом долговом кризисе. Именно это было связано вообще с финансированием Всемирным банком развивающихся стран и так далее. Появлением этого документа способствовал тот факт, что, в общем-то, центр тяжести такой вот католицизма массовый, он переместился уже в Латинскую Америку. И там среди католического епископства и епископского корпуса 28 латиноамериканских государств 18 считает самой тяжелой проблемой общества внешнюю задолженность, то есть финансовую зависимость от развитых государств. Осмысление этих проблем было выражено также в изданных в свое время еще Папой Павлом VI, а затем Папой Иоанном Павлом II в специальных энцикликах. В этом документе Laborum Exercens впервые говорится о взаимных зависимостях в мировом масштабе, которые делают, ну, так скажем, предшествие той самой глобализации, о которой мы с вами говорим ныне, которая делает необходимым расширенные формы солидарности, вот этой вот зависимости, которая возникает, соответственно, и принятие на себя такой взаимной ответственности. И в этом же документе перечисляются самые срочные задачи, которые подлежат решению. Основной принцип разрешения вопроса, долгов вот этих вот самых, стоит в том, что поведение противостоящих сторон, кредиторов и должников, должна определять этика выживания, к которой относится и уважение к неплатежеспособным должникам. То есть папа говорит о том, что ни должники не должны отказываться от долгов, но стремиться к максимальной, в общем-то, отдаче, но в то же время говорит о том, что финансовая помощь развивающимся государствам ни в коем смысле не должна ставить целью себе наживу какую-то. И, собственно, элемент вот такого бизнеса денег, он должен здесь отступать на второй план в смысле оказания помощи именно. Энциклика другая по социальному вопросу, которая выходит в 1986 году, празднику Троицы, ее можно назвать полным выражением догматического учения Папы о роли в жизни Церкви и мира Святого Духа. Вот это вот элемент такого уже харизматического осмысления действия Церкви в мире, когда вот это вот то самое преображение, которое должна осуществлять Церковь, осмысляется именно как преображение духовное, то есть внутреннее изменение. Иоанн Павел II, он продолжает реформы Второго Ватиканского собора, которые были и административного характера, отчасти имели экономическую, финансовую направленность, реформы в организации Церкви, в реорганизации Курии. Заседание кардинальской коллегии в 1982 году как раз занималось проблемой реформы Курии, структура которой была определена еще апостольской конституцией 1967 года Папы Павла VI. Коллегия кардиналов посчитала, что первостепенной задачей сейчас стоит теологически определить роль Курии, которая находится на службе у Папы, определить отношения Курии с другими церквями. Согласно этому, следовало усиленно обеспечивать духовно-пастырский дух, то есть, что отношение куриальных организаций ни в коем случае не должно быть официально бюрократическим, а все-таки соответствовать вот тому направлению Второго Ватиканского собора о пастырском, о таком преображающем действии церкви. И предметом размышления третьего пленума кардинальской коллегии 1985 года тоже была реализация реформы Курии, упрощение структуры Курии, осуществление того самого принципа духовно-пастырской деятельности и коллегиальности. Папа говорил о том, что Курия прежде всего должна соответствовать основным духовно-пастырским принципам, требованиям, что является условием осуществления ее евангелизаторской миссии. Шагом в этом направлении было создание комиссии по семье. Именно эта комиссия должна была рассматривать проблему семьи в современном обществе. Для упорядочивания экономического положения Святого Престола Ватикана была также составлена специальная комиссия, что подчеркивало тоже осуществление принципа коллегиальности. Важным шагом Папы по утверждению коллегиальности было создание Совета по изучению экономических и административных проблем Святого Престола в 1981 году. В этот совет, состоящий из 15 членов, Папа назначил епархиальных кардиналов, в том числе 8 из третьего мира. К этому же времени относится еще одно дело, которое пришлось Папе разрешить. Оно связано с кризисом Банка Ватикана, который начинает упоминаться в связи с скандальными какими-то финансовыми манипуляциями. Папа передает государственному секретарю Казаролли контроль над Ватиканским банком. С этого времени он должен был стать прозрачным для папы и, в общем-то, в гораздо большей степени для каких-то внешних органов. Папа большое внимание обращал на реформы в области канонического строя церкви, в создании современного кодекса канонического права. И помню, что последний такой вот канонический кодекс был введен в действие Папой Пием X в 918 году. Предыдущие папы, предшествующие Иоанну Павлу II, они уже заявляли о необходимости реформ этого канонического сборника в 59 году, Иоанн 22. И после открытия Второго Ватиканского собора была создана специальная ревизионная комиссия. В конце концов, Папа Иоанн Павел II в своей апостолической конституции февраля 1983 года объявил о новом кодексе канонического права, который в то же время был введен в действие. В этом кодексе канонического права были отражены те изменения в структуре церкви, которые были провозглашены в Ватиканском соборе, в том числе был и реализован в каноническом уже статусе принцип коллегиальности. Папа Иоанн Павел II, он часто выступал по различным международным проблемам, и вот такая вот общественная активность папы, она вызвала вражду со стороны международного терроризма, как бы мы сейчас сказали. И 13 мая 1981 года произошло покушение на папу. Когда машина папы ехала в собор Святого Петра, по охраняемому проходу раздались 3 выстрела. Папа был тяжело ранен, его быстро доставили в клинику Джемелли, и была проведена операция, длилась она 5,5 часов, и схвачен в это же время был преступник, 23-летний Мехмед Али Акджа, гражданин Турции. Он обосновал совершенным покушение на папу, значит, своим религиозным фанатизмом. Но на этом дело по расследованию вот этого покушения на папу не закончилось. В соответствии вот с тем противостоянием между социалистическим и капиталистическим лагерем, что было свойственно тому времени. Начинают расследоваться различные мотивы покушения на папу. Возникает Болгария, за ней Советский Союз, который обвиняется в подготовке этого покушения, хотя такой действительной мотивации к этому, в общем-то, привести не могли. Конечно, папа Иоанн Павел II своими выступлениями, частыми поездками, он как бы такой возбуждал постоянно общественное мнение, и на него было совершено не одно покушение, но только вот это вот в какой-то степени достигло своей цели. Мы с вами говорили уже, что папа Павел Иоанн II, он активно работает в области создания договоров о международной безопасности, и при нем же происходит и установление различного рода конкордатов с теми странами, в которых, с которыми отношения не были до конца оформлены, в том числе и Соединенными Штатами Америки. А также папа продолжает поддерживать корректные отношения с Советским Союзом. В марте 1980 года по приглашению патриарха прибыла в Москву делегация Ватикана во главе с префектом Ватиканского секретариата кардиналом Виллибрандсом. В центре переговоров стоял вопрос об экуменическом сотрудничестве с Русской Православной Церковью. И поводом для такого вот обоснования теоретического этого экуменического направления, отношения, значит, к восточным церквам, к славянским церквам, стало тысячестолетие годовщины со дня кончины святого Мефодия. Была издана папой специальная энциклика «Словорум апостоли», то есть «Апостол славян». О содержании этой энциклики, о дальнейшей деятельности папы Иоанна Павла II и его преемники, настоящем папе Бенедикте Ратцингере, мы с вами уже поговорим на следующей лекции. На сегодня мы заканчиваем. Всего вам хорошего. До свидания. Спасибо вас, Господь.